Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Филиппе, митрополите Московском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Благословляю вас на подвиг жизни» рассказ об архиепископе Гаврииле Огородникове. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Четвертое. Апостолы – свидетели божественности Христа. Святые апостолы сперва узнали в своем учителе обещанного Спасителя Мессию, а потом и самого воплотившегося Бога. Эту веру от лица апостолов исповедовал апостол Петр, и Господь ответил ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. С тех пор апостолы жили этим совершенно новым, небывалым, страшным и бесконечно радостным сознанием, что перед ними и с ними живет сам Бог, ставший человеком. Трепетом этого сознания полны все апостольские писания, в особенности же апостола Иоанна. О том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. Для апостолов было очевидностью, что Иисус есть Бог, ставший человеком. Только созерцая Христа, они узнали, что Бог есть свет и любовь, и что нет в нем никакой тьмы. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 5 стих, 4 глава, 8 стих. 5. Лжеучение о Христе и халкидонский догмат. Уже начиная с апостольского века, некоторые люди стали искажать учение о Господе Иисусе Христе. Так докеты учили, что Христос был лишь Богом и только казался человеком. Арий учил, что Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, есть только творение, каковым Он остается и воплотившись. Позже Несторий утверждал, что от Девы Марии родился лишь человек, с которым Бог соединился и обитал в нем, как в храме. Поэтому Несторий называл Деву Марию не Богородицей, а Христородицей. Исходя из этих положений, Несторий разделял божественную и человеческую природу во Христе так, что видел в нем как бы двух лиц, соединившихся лишь для общего действия, преимущественно в силу нравственного усилия Иисуса Христа как человека. В противоположность Несторию, умолявшему божественность Христа, монофизиты учили, что в Иисусе Христе человеческое естество было поглощено божественным, тем самым умаляя человечество Христа. Монофизиты существуют по сей день. Армяне, копты, эфиопы, сирые-яковиты. При обоих уклонениях от истины, само Боговоплощение, жертвенная жизнь и смерть Господа, как и последующее воскресение, перестают быть спасительными для человека. Только если истинный Бог приобщен во Христе всему человеческому, то может спастись и каждый человек, приобщаясь Христу, верою, жизнью и через святые таинства. Православное учение о соединении во Христе божественной и человеческой природы было изложено в 451 году на Четвертом Вселенском соборе в Халкедонии. В этом определении говорится, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, единосущный Богу Отцу по божеству и единосущный нам по человечеству. Во всем подобный нам, кроме греха, рожденный прежде веков от Бога Отца по божеству и от Марии Девы по человечеству. И что оба естества в нем соединены не слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно, сохраняя всегда свои особенности при едином лице или ипостаси. Это означает, что человечество во Христе не имеет своего отдельного лица, а сама божественная личность Сына Божия облекается в человеческую природу, чем и достигается всецелое ее освящение. Тем не менее, человеческая природа, естество во Христе, имеет свою волю, отдельную от воли Божества, хотя эта воля всегда свободно подчиняется воле Божественной. Учение о двух волях во Христе было закреплено в 680 году на Шестом Вселенском соборе в опровержении лжеучения монофилитов, которые, желая примирить православных с монофизитами, утверждали, что при двух естествах в Иисусе Христе действует только божественная воля.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Филипп, митрополит московский. Святой Филипп, в миру Феодор, происходил из знатного рода бояр Калычевых. Феодор был первенец боярина его богобоязненной супруги Варвары. С ранних лет Феодор, по выражению жизнеописателя, с сердечной любовью прилепился к богодухновенным книгам, отличался кротостью, степенностью и чуждался забав. По высокому своему происхождению он часто бывал в царском дворце. Его кротость и благочестие оставили сильное впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна. По примеру своего отца, Федор начал военную службу, его ожидало блестящее будущее, но сердце его не лежало к благам мира. Против обычая времени он медлил жениться до 30-летнего возраста. Один раз в церкви в воскресный день сильно подействовали на него слова Спасителя: «Никто не может служить двум господам, ибо или будет одного ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Услышав в них свое призвание к иночеству, он тайно от всех в одежде простолюдина оставил Москву и направился в Соловецкую обитель. Здесь в течение 9 лет он безропотно нес тяжкие труды послушника, работал как простой селянин то на огороде, то в кузнице и пекарне. Наконец, по общему желанию братьев, был поставлен в пресвитера и игумена. В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители, материальном, а больше в духовном отношении. Он соединил озера каналами, осушил болотные места для сенокосов, провел дороги в местах прежде непроходимых, завел скотный двор, улучшил соляные варницы, воздвиг два величественных собора, Успенский и Преображенский и другие храмы, устроил больницу, учредил скиты и пустыни для желающих безмолвия и сам по временам удалялся в одно уединенное место, известное в дореволюционное время под именем Филипповой пустыни. Он написал для братьев новый устав, в котором начертал образ трудолюбивой жизни, запрещающий праздность. Игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании с царем он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами он умолял Иоанна: «Не разлучай меня с моей пустыней, не вручай малой ладье бремени великого». Иоанн был непреклонен и поручил архиереям и боярам убедить Филиппа в принятии митрополии. Филипп согласился, но требовал уничтожения опричнины. Архиереи и бояре уговаривали Филиппа не настаивать усиленно на этом требовании из уважения к самодержавию царя и смиренно принять сан. Филипп уступил воле царя, видя в ней Божие избрание. Первое время святительства Филиппа, 1567-1568 годы, утихли ужасы опричнины, но так было недолго. Опять начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем старался вразумить его, но, видя, что убеждения не помогают, решил содействовать открыто. 21 марта 1568 года, в крестопоклонную неделю, перед началом литургии, митрополит стоял на возвышении посреди храма. Вдруг в церковь входит Иоанн с толпой опричников. Все они и сам царь были в высоких черных шлыках, в черных рясах, из-под которых блестели ножи и кинжалы. Иоанн подошел к святителю со стороны и три раза наклонял свою голову для благословения. Митрополит стоял неподвижно, устремив свой взор на икону Спасителя. Наконец бояре сказали: «Владыка святый, царь требует твоего благословения». Святитель обернулся к Иоанну, как бы не узнавая его, и сказал: «В этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах царства. Благочестивый, кому поревновал ты, исказив таким образом твое благолепие? С тех пор, как светит солнце на небе, неслыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу. У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляются доли святых мучеников. О твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей». Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал жезлом о плиты помоста, наконец воскликнул: «Филипп, или нашей державе ты смеешь противиться? Посмотрим, увидим, велика ли твоя крепость». «Царь благий», — ответил святитель, — «напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на земле, подвязаясь за истину, и никакие страдания не заставят меня умолкнуть». Страшно раздраженный, Иоанн вышел из церкви, но затаил злобу до времени. 28 июля, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия, святитель Филипп служил в Новодевичьем монастыре и совершал крестный ход вокруг стен монастыря. Там был и царь, окруженный опричниками. Во время чтения Евангелия святитель заметил опричника, стоявшего позади царя в татарской шапке, и указал на него Иоанну. Но виновный поспешил снять и спрятать шапку. Тогда опричники обвинили митрополита в том, будто он сказал неправду с целью унизить царя. Тогда Иоанн велел судить Филиппа. Нашлись клеветники с ложными обвинениями против святителя, которому не дали возможности изобличить их, и он был осужден на лишение кафедры. 8 ноября, в праздник Архангела Михаила, святитель в последний раз служил в Успенском соборе, и он так же, как и в день обличения царя Иоанна Грозного, стоял на кафедре. Вдруг отворились церковные двери, вошел боярин Басманов в сопровождении толпы опричников и велел прочесть бумагу, в которой изумленному народу объявили, что митрополит лишается сана. Тотчас же опричники сорвали со святителя облачение и, одев в оборванную монашескую рясу, вывели его вон из храма, посадили на дровни и с ругательствами повезли в один из московских монастырей. Говорили, что царь хотел было сжечь исповедника Христова на костре, и только по просьбе духовенства определили ему пожизненное заточение. В то же время он казнил многих родственников Филиппа. Голову одного из них, особенно любимого Филиппом племянника, Ивана Борисовича Калычева, Грозный послал святителю. С благоговением принял ее святитель Филипп, положил и, земно поклонившись, поцеловал и сказал: «Блажен Его же избрал и приял еси Господи», и возвратил пославшему. Народ с утра и до вечера толпился вокруг обители, желая увидеть хоть тень славного святителя, и рассказывал о нем чудеса. Тогда Иоанн велел перевести его в Тверской отрочь монастырь. Год спустя со своей дружиной двинулся против Новгорода и Пскова Грозный царь и отправил впереди себя опричника Малюту Скуратова в отрочь монастырь. Святой Филипп за 3 дня предсказал о предстоящей своей кончине и приготовился к ней принятием святых тайн. Малюта с лицемерным смирением подошел к святителю и просил благословения царю. «Не кощунствуй», — сказал ему Филипп, — «а делай то, зачем пришел». Малюта бросился на святителя и задушил его. Тотчас же вырыли могилу и опустили в нее священномученика на глазах Малюты. Это было 23 декабря 1569 года. Мощи святителя Филиппа почивают в Московском Успенском соборе, который был свидетелем его величайшего подвига. Жизнь великих избранников Божиих является собой отражение жизни Христовой. Эта линия в русской святости начинается подвигом первопрославленных святых Руси, благоверных Бориса и Глеба, сознательно избирающих путь страстотерпчества вместо наследия земной славы. В близкие нам времена продолжением этой линии стала жизнь и смерть государя Николая II, страдающего со своим народом и за свой народ, который, увы, оставляет Божие помазанника и его семью, но не оставлен им в царственном дерзновении пред престолом царя царей. В историческом же центре святости русской сияет образ святителя Филиппа. Потомственный боярин с небесным благородством, избирающий монашескую простоту, явно свидетельствует о небесном царе, приходящем послужить своим рабам земным. Будущий святитель избирается братьев и игумена, как и Христос, достигая возраста человеческой зрелости, выходит на проповедь и чудные дела, преображающие жизнь человеческую. Проповедью игумена Соловецкого Филиппа, помимо явных благ, оказанных братьям, помимо заповедей устава о трудолюбии и смирении, стали и чудные инженерные сооружения монастыря, вот уже 5 век служащие всем, кто жил или был изгнан сюда богоборцами. Главной же проповедью Филипповой становится его собственная жизнь, привлекающая в эти суровые места ищущих подлинной жизни во Христе. Такая жизнь исполняется подвигом страдания за правду по образу божественного страдальца. Так и принимает смиренный игумен призвание на митрополитчью кафедру московскую в лютые годы опричнины. Этим всерадостным, по видимости, входом в столицу начинается страстная неделя Филиппа, раба и живого образа Иисусова. Здесь будут и свои Пилат с Иродом, соединившиеся в лице грозного царя. Будет и свой Синедрион, в лице осудившей святого епископской лжебратьи. Будут и руки опричных рабов, заушающие благодетеля. Будет и лицемерный предатель Малюта, слышащий из святых уст «Твори, на неже пришел еси». Будет и вольная смерть, и быстрые похороны, но будет и славное воскресение, и покаяние всенародное перед святым пастырем, положившим душу за овец. Важно и нам, услышавшим об этой чудной христоподражательной жизни и смерти, обновиться покаянием и по образу великого святителя начать жить для Господа, для ближних своих.
В эфире программа «Благовещение».
Благословляю вас на подвиг жизни. Передача вторая. Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывает протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде.
В сентябре 1960 года архиепископа Гавриила перевели на Ташкентскую кафедру. И здесь начинается его последний период жизни. На этой кафедре он и скончался. Но прослужил на ней тоже 10 лет. И эти годы были его духовным сиянием для православных людей в Средней Азии. Во время ее освоения, еще до революции, многие люди переехали туда. Ну и советская власть тоже переселяла многих специалистов, особенно русских, в Среднюю Азию. Поэтому там жило очень большое количество русских, особенно в Ташкенте. И, конечно, объединялись они вокруг храмов. А тогда, когда служил там владыка Гавриил, этих храмов осталось очень мало. И это было, в общем, отдушиной какой-то небольшой для всех русских православных людей. И, наверное, промыслительно, что вот такой архиерей, святой жизни, благочестивый человек, именно был поставлен на эту кафедру. Святейший Алексей I так мудро и сделал, чтобы в этой отдаленной епархии старец глубокой веры людей поддерживал духовно. Здесь как раз в то время служил и архимандрит Борис Холчев, тоже необыкновенный наш духоносный старец, и испытывал гонения от советской власти. И все время вот архимандрита Бориса хотели отправить за штат, вообще его запретить священнослужение, органы КГБ. Но владыка Гавриил все время его отстаивал. И отец Борис имел возможность и проповедовать, и принимать людей, и проводить исповеди довольно-таки по много часов под покровительством владыки Гавриила. И удивительно, что вот владыка Гавриил не испытывал тут и ни малейшей ревности. Будучи сам вот такой духоносный человек, он наоборот хотел, чтобы таких людей было вокруг него еще больше, и чтобы они давали вот свет людям. И поэтому вот эти два подвижника бок о бок созидали русскую церковь в Средней Азии. При советском режиме существовал так называемый орган «Совет по делам религии», который занимался религиозным вопросом в нашей стране. А на местах были уполномоченные этого Совета по делам религии. Вот в Ташкенте таким уполномоченным был некто Кривошеев. Как правило, эти уполномоченные были в званиях каких-то или сотрудничали с Комитетом государственной безопасности. Ну и, в общем, их делом был такой строгий контроль за верующими, особенно за духовенством, тем более, конечно, за епархиальными архиереями. И вот этот Кривошеев всегда хотел, чтобы владыка Гавриил ставил священников, конечно, не очень образованных, не очень хорошим христианской жизни. И владыка Гавриил стоил огромного труда вот препятствовать насаждению в церкви такого вот влияния этого Кривошеева. И вот однажды в епархиальное управление на прием к архиепископу Гаврилу, как вспоминает вот очевидцы, пришел иеромонах Петр Маслов. Он был недавно освобожден из заключения, где находился за проповедь Слова Божия. Надо сказать, что такой священник получить место в те времена фактически не мог. Тем не менее, владыка, вот зная, что пришел такой вот священник только что из заключения, сам вышел из кабинета в приемную, с радостью его приветствовал, привел в свой кабинет, там напоил чаем и пообещал ему, что непременно его возьмет, если сможет, на служение в своей епархии. Но для этого надо было, чтобы этот священник получил регистрацию у уполномоченного. Без этой регистрации служба была невозможна. Когда Кривошеев это услышал от архиепископа Гавриила, то сказал: «Нет-нет, я вам хочу дать хорошего священника вот на это место, а ссыльный иеромонах в епархии служить ни в коем случае не будет. Возьмите вот священника, который к вам придет завтра». На следующий день в епархиальное управление явился протеже этого уполномоченного, человек в нетрезвом даже состоянии, который не скрывал, что пьян. И владыка его, конечно, не взял в епархию, но потом был разговор с уполномоченным, после которого владыке стало плохо сердцем. И вот, как его ближние люди вспоминают, все эти разговоры с этим уполномоченным заканчивались часто приступами просто сердечными. Владыку иногда еле приводили в себя. То есть было такое вот мученичество другого рода. Хотя людей так физически не мучили, не убивали, не ссылали, но 60-е годы вот этого хрущевского гонения, это фактически было такое психологическое давление на архиереев и священников, которое можно сравнить именно вот с мученичеством. Конечно, венцы мучеников, многие из них удостоились. Большинство, конечно, архиереев они отставили как могли. Там же были такие пятилетки-то. Значит, стали надо выдать столько, хлеба надо столько, а храмов надо закрыть столько-то. Поэтому, если приказывали там закрыть в этой епархии там 20 храмов, ну, их закроют. Будь этот архиерей или другого поставят. Но единственное, архиерей мог все равно добиться хоть каких-то в нужных местах, там хоть какие-то храмы, чтобы не закрывали. И вот их говорил, как мог этому процессу препятствовал, подрывая свое здоровье очень сильно. Но поступок у него, конечно, вот еще был очень такой один значительный для того периода. В 61-м году прошлого века был собран собор архиерейский, на котором был принят новый церковный устав. А церковный устав этот давал возможность вмешиваться непосредственно советской власти через своих этих уполномоченных по делам религии, вот, во все стороны, в общем, церковной жизни. Священник не сводился до наемного лица, во главе как бы местных приходов общин вставали так называемые церковные советы во главе старостами. Старосты фактически назначали местные органы власти. В общем, этот устав во многом был антиканоничен. Но было такое давление советской власти, что устав этот был так или иначе, ну, принят. И только несколько архиереев выступили против него. И выступили летом 1965 года с заявлением на имя святейшего патриарха Алексия. Они предлагали этот устав отменить. Во главе этих архиереев стал архиепископ Калужский Ермоген. А несколько архиереев это заявление подписали, и в том числе архиепископ Гавриил Ташкентский. Подписывая это заявление, люди подписывали себе приговор. И архиепископ Калужский Ермоген был за это заявление снят с кафедры, уволен на покой и сослан в Жировицкий Успенский монастырь. Архиепископ Гавриил, несмотря на то, что он и служил еще в Белой армии, наверное, поплатиться за это мог еще серьезней. Но, тем не менее, его оставили на кафедре, тоже вот некое чудо Божие. А в следующем году святейший патриарх Алексий даже наградил его орденом равноапостольного Владимира. То есть патриарх Алексий делал все, что мог, конечно, чтобы сохранить таких архиереев на кафедре. Но, конечно, когда вот развязано было против архиереев русской церкви в 60-х годах, по сути дела, такое гонение, и пропаганда советская очень старалась, то не забыли, конечно, и архиепископа Гавриила. Вдруг в местных ташкентских газетах выплыли такие материалы о белогвардейском прошлом владыки Гавриила. Материалы были такого плана, что вот у нас местный архиерей молит служит Богу, а на самом деле воевал на стороне белых во время гражданской войны и тому подобное. То есть по тем временам однозначно тут можно было ожидать любых репрессий. Но опять вот чудо Божие. Несмотря на все это, он остался на своей кафедре до конца своих дней. И святая, Господь. архиепископ Гавриил вернулся на родину ведь почти через 30 лет после вынужденной эмиграции. И вот железный занавес, так называемый, который существовал при советской власти, не давал ему возможность поддерживать связи с родственниками из-за рубежа. И, конечно, как только владыка приехал из Китая в Россию, он сразу стал разыскивать своих близких. Однако это оказалось сложным делом. За годы вот лихолетия одни из них умерли, другие разлетелись по всей России в неизвестных направлениях. И поэтому владыка долгое время ничего не знал ни о каких своих родственниках. Особенно архиепископ Гавриил стремился найти свою родную сестру. Он многократно обращался с какими-то запросами в разные инстанции, просил содействовать вот поиску сестры своих уже многочисленных знакомых, которых обрел на родине. Но в течение многих лет все усилия были напрасными. Однако как-то раз, когда владыка во время всеночной помазывал верующих елеем, одна из прихожанок собора, которая помогала ему в поисках, вдруг ему говорит: «Владыка, удалось найти адрес вашей сестры». Ну, владыка пришел в неописуемый восторг. Наконец-то он обрел свою сестру. И тотчас он, как только у него время какое-то освободилось, собрался и поехал по указанному адресу. Когда он подходил к дому сестры, он весь пребывал в каком-то необыкновенном чувстве вот радости, что сейчас наконец вот встретится с сестрой. А владыка всегда путешествовал очень просто. Он только на машине ездил, наверное, в свои епархии. А так куда-то, если в другие города приезжал, то всегда пользовался общественным транспортом, ходил с каким-то узелком, с чемоданчиком, в автобусах, если в Москве, то в метро, и никто и не мог различить в нем архиепископа ташкентского. И на этот раз он шел, держа в руке узелок с гостинцами. Сейчас, наверное, современникам нам трудно это представить, а вот мы люди еще того века помним, как вот многие бабушки ходили с платочками, с узелками вместо сумок. Ну, так и владыка шел с таким вот узелком, с гостинцами. И вот когда он подошел к двери, постучался, дверь вдруг с силой распахнулась. Видимо, кто-то в окно, что ли, увидел уже. С силой распахнулась, и даже владыку дверью этой в лицо ударили. Он покачнулся и чуть не упал, и застыл в изумлении. А на пороге стояла женщина. Она плюнула в лицо и злобно крикнула: «Белая сволочь, вон отсюда! Твоя сестра живет здесь, но она тебя видеть не хочет!» И дверь захлопнулась. То это была женщина, там уж сколько лет прошло, какая-то, может, соседка, родственница, или уж неизвестно. Ну, владыка немного постоял, понял, что все, что он представлял вот о жизни своих родственников, этот идеал, который у него в голове были, все уже это давно прошло, жизнь изменилась, и люди изменились. И поэтому вот с разбитым лицом и болью вот в сердце пошел прочь. И после этого, вот говорят его ближние люди, он больше уже никогда не искал встречи ни с какими своими родственниками.
Thank you.
об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывал протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Ирины Денисовой. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о владыке Гаврииле.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Памяти отца посвящаю. Как будто еще недавно было все это. Огороды с грядками сизой капусты, шумные стаи ворон, густой лесок спаржи. Да, когда имеешь вершков 20 росту, и спаржевая посадка кажется лесом. В этих привольных местах мы с Васькой проводили очень хорошие часы, поедая столбунцы и стебельки горьковатой свербанки, благословляя судьбу, пославшую нам такую чудесную рощу. И где же? В городе. Да, еще не так давно в Москве бок о бок с громыхающей мостовой существовало заманчивой тишиной и привольем царство. И мне и Ваське казалось, что только вороны, да мы и знаем прелести этого открытого нами уголка. Нами? Нет. Я никогда не мог уступить первенство, хотя мой приятель уверял, ссылаясь на драп и мальчишку из кузницы, что он и раньше знал огороды и даже собирал там старые гвозди. Конечно, он прихвастнул. Я отлично помню его выпученные глаза, когда он впервые взглянул на красный дом без окон и поднял гнилые доски неведомого колодца. Ну пусть. Пусть и ему принадлежит немножко чести открытия. Он стоит того. Теперь, лет 25 спустя, видны только осколки этого заманчивого мира. Проходя со стороны Замоскворечья к Крымскому мосту, я и теперь еще вижу по обе стороны улицы, выкрашенные в красную краску перила. Они все те же, только стали как будто пониже. По левой стороне они еще выполняют свое назначение, охраняя зевак, особенно по ночам, ибо тротуар круто обрывается за ними, сбегает откос, и внизу тянутся огороды. Но с правой стороны огороды засыпаны, и теперь на пустом пространстве нового квартала скоро вытянутся вдоль улицы дома. А когда-то именно здесь лежало наше зачарованное царство. Мы пропадали в зарослях лопуха, крапивы и конского щавеля, разыскивая просвирки и сладкий дудочник. Вешним воскресным утром нежились мы среди золотого моря крупного одуванчика, во все щеки дуя в пескливые трубочки, которые Васька ловко умел мастерить из пустых стебельков. Следили, как воробьи путались в пушистых ветвях спаржи, как вороны и галочки разрывали мусорные кучи. Летними вечерами наблюдали мы с пугливым вниманием, как подозрительные фигуры сползали с откоса на огороды и что-то искали с фонариками на грядках. Васька уверял, что это жулики закапывают клад или отыскивают уже зарытый. Но скоро оказалось, что это мирные рыболовы собирают выползков, крупных червей, выбирающихся к ночи на грядки. Много хорошего было в этих местах. Но самым замечательным было большое деревянное здание, выкрашенное в красную краску. Оно стояло в укромном местечке, в конце огородов. За ним возвышалась насыпь, защищавшая огороды от разливов реки весной. Засыпали огороды, и пропало навеки то памятное красное здание. Да, памятное. Там жил Кривой. там, в веяных сумерках, доживали печальные дни свои четыре необыкновенные лошади. Там был черный провал вглубь земли, скрипучие огромные колеса и громыхающие цепи. Нет, уж лучше буду рассказывать по порядку. Мне едва перешло за 7 лет. Помню яркое утро апреля, первые свежие листочки черной смородины в нашем саду и веселый гомон вылетающих из курятника кур. Помню золотистые клубы пыли из-под метлы дворника Гриши и далекие облачка в голубом небе. Отписав палочки и штришки, я вырвался в сад, запасся горсточкой свежих листочков и забрался на крышу беседки. Лежал на горячем железе на солнышке, жевал смородинку и прислушивался, как по ближним дворам играла шарманка, мурлыкал песенку «Штукатур» на нашем дворе, и знакомый мороженщик сладко выкрикивал: «Морожено! Хорошее!» С нетерпением поджидал Ваську. Это был мой первый, что называется, закадычный друг, сын сапожника Прохора из подвального этажа. Звали его еще Клеймёном за большое пятно ожога на лбу. Он был года на 2 старше меня, играл в бабки с левой руки и ничего не боялся. Без сапог и картуза он мог сбегать через всю Москву за голубями на какую-то трубу, где, как он рассказывал, и трубы-то никакой не было, а просто продавали на рынке голубей и собак. Он ловко умел чикать змеи, шнырять по крышам и чердакам и из мусорных куч добывать кости и гвозди на покупку мороженого. Я его считал очень могущественным. Итак, я поджидал Ваську. Но до обеда он вряд ли вырвется. Прохор с поста приставил его к делу сучить дратву, и Васька с горечью сообщил мне: «Теперь капут. Отец меня пришпандорил». На пожарной каланче через улицу ударил тревожный колокол. Пожар! С крыши беседки я видел, как подымали большие черные шары. 3 шара с промежутком внизу. В нашей части. Если бы был Васька! По улице уже бежали мальчишки, мастеровые гремели по крышам, вылезая из окон чердаков. Пекаря с засученными рукавами уже торчали на заборе. «Где пожар? У Крымского моста?» Крымского моста я не знал, но знал, что совсем недалеко от нас находятся крымские бани, куда я ходил по субботам. Должно быть, и мост где-нибудь там. Я уже слышал, как громыхали пожарные и бойко звенели колокольчики. «Едут! Едут! Нет лучше серых!» Чувство гордости, что это наша, самая лучшая часть, вздрагивает в груди. Серые в яблоках. Только наша часть имеет таких лошадей. Как они мчатся, доставая мордами передние копыта и круто выворачивая шеи. И я кричу вместе со всеми: «Не выдавай, серые!» И сами пожарные, кажется, мне гордятся и задирают головы. А толстый брандмейстер в черном сюртуке с белыми пуговицами, стоя на подножке, храбро показывает пальцем вперед. Если бы быть пожарным! Пекаря уже сорвались с забора и мчатся во весь дух, теряя опорки и опять вскакивая в них. Я бегу, позабыв, что без шляпы, не слушая дворника, который пытается метлой загородить дорогу. Уже далеко впереди мелькают медные каски пожарных. Я бегу и падаю. Какой-то мальчишка ловко дал мне подножку. «Держи его! Разбойника! Держи!» — кричит весело старичок-лавошник и топает часто-часто на одном месте. Я пробегаю мимо бань. Но что это? Красные перила тянутся по обе стороны улицы, прямой как стрела, а за ними... Свежестью и простором пахнуло мне в разгоряченное лицо. Поля. Вправо и влево от улицы, за вереницей зеленеющих ветел, внизу тянулись поля. Это, конечно, были огороды. Я видел избушки, кучи навоза, шесты скворечников, зелень, стаи ворон и галок. Я видел вольное солнце, черные полосы гряд и простор, простор. Пожарные скрылись, но меня уже занимало другое. Я подлез под перила и стал спускаться с откоса. Цветы! Желтенькие одуванчики весело заглядывали мне в глаза. Черные гряды. Пахнет свежей землей и травкой. Пахнет как будто солнцем. Теперь уж не знаю я, как может пахнуть солнечный день. Но тогда... Тогда самый простой осколок бутылки в мусорной куче много рассказывал мне о себе. И улыбались вороны, и желтый венчик цикория закрывал собой весь мир. И пахло солнцем. Я наткнулся на какие-то гнилые доски. Приподнял. В черной глубине увидел я светлое небо и свою голову. Я знал, что это колодец, и глядел с подмывающим страхом, втягивая носом струйки гнили и холодка. Не надо колоться. И я захлопнул крышку. Опять светлый день смотрел на меня, и желтенькие бабочки что-то искали по черным грядам, и зеленое донышко бутылки сверкало играющим на остром крае лучом. Я посмотрел на улицу. Шумом колес и медленно двигающихся пешеходов она теперь показалась мне далекой. Срывая цветы, я подвигался вперед и скоро выбрался на тропинку, которая привела меня к куче мусора и навоза. Здесь, уткнувшись лицом в картуз с порванным козырьком, на куче тряпья и мусора храпел человек. Рядом стояла корзина с битым стеклом, костями, тряпками. Я вспомнил про Ваську. Хорошо бы ему побывать здесь. У нас каждый бы день было мороженое. Я осторожно обошел человека, разыскал местечко почище и развалился. Здесь так хорошо пекло солнышко и гудели большие синие мухи. Лежал и смотрел в небо. Высоко-высоко над самой моей головой стоял в синеве белый змей, плавно поводя мочальным хвостом. Если бы оборвался... Он, видно, как застрял на пути посланник, переваливается на ниточке, потрескивает трещотка. Листовой, думаю я. Надо сказать Ваське, чтобы по хвостню подлиннее делать. Хорошо. Это уж не даст куры.
Эй, ты, господин Сковородин!
Я привскочил на руках. Спавший человек в картузе козырьком назад тыкал в мою ногу палкой.
Чего на тряпках-то развалился? Пускай!
И, не дожидаясь, он откинул палкой мои ноги и выдернул огромную замятую тряпку, обдав меня пылью.
Ферт какой! Ты вот мне спиц дай! Чай уж куришь?
Я поспешно вскочил и стал рыться в карманах, прекрасно зная, что все равно я не отыщу ни одной спички. Мне показалось, что он мне не верит, и вывернул карманы.
Нету, вот.
Посыпались старые перышки, бабка-свинчатка, комочек бечевок и перочинный черепаховый ножичек.
«Таскаешь дрянь всякую. Твой?»
Он поднял ножичек, осмотрел, попробовал на ногте и сплюнул через зубы. «Мой», — нерешительно сказал я, затаился и посмотрел в сторону улицы.
«Не украду. Чего косишься-то? Продаешь? Дам 3 монетки. Ну, он там старушонка груш моченой продает».
Я колебался.
А не надо. Совсем дрянь. Ступился. Хошь еще свистуна дам.
Он вытащил из сапога свистуна, глиняную трубочку с дырками.
Ему цена-то полтинник, свистуну-то. Эн как поет, играет. В мусоре нашел.
Он приложил губам, зажал дырочки и заиграл чижика. Мне понравилось. Ну, давайте... «Вы ножичек, а мне свистуна и 3 монетки». Свистун и 3 монетки перешли в мой карман, а ножичек утонул в огромном голенище.
«Прощай, лаковые сапожки! Пора идтить, рожь молотить!»
Я смотрел, как человек с палкой прошел по грядам, проваливаясь в рыхлую землю и поднимался по откосу. Зато у меня свистун. Я вынул его и долго прилаживался, но ничего не выходило. Бродил по огородам и насвистывал. Дул и дул, пока какой-то кол не уперся мне в грудь.
я поднял голову. Кол, на который я наскочил, был концом перил широкой лестницы. Она подымалась над землей на толстых столбах и упиралась в красную бревенчатую стену без окон. Высоко над крышей торчал шест с вырезанным из железа коньком. Трубы не было. Там, где должен быть, как мне казалось, второй этаж, в стене чернела дыра, которой подходила лестница. И лестница-то была необыкновенная. Вся она была сложена из бревнышков, покрытых навозом, и шла двумя заворотами, как деревянная горка. Должно быть, зимой по ней было очень хорошо скатываться на ледянках. Что такое? Из темного отверстия в стене наверху выглядывала голова лошади. Это было совсем необыкновенно. Лошадь под крышей? Я уже забыл про свистуна, ступил шага три по лестнице и испугался тишины. Ни звука не доносилось изнутри. Я повернул назад, спустился на землю и обошел здание. С задней стороны, внизу, была запертой на ржавый замок дверь с намеленным крестом. Высоко над землей окошко, прудик с водой, покрытый радужными полосами, пощелкивающая клювом в грязи уточка и рассохшаяся кадушка наполовину в воде. И какая-то печальная тишина. Страхом повеяло на меня от молчаливого прудика и от этого странного глухого дома. Точно кто-то подсматривает за мной. В двери были две продольные щели. Я подошел и приложил глаз. Первое, что я увидел в полутьме, была узкая золотистая полоска солнечного луча, пробившегося в другую щель. Пылинки кружились в ней. Еще я разглядел цепи. Огромные темные цепи. Они тянулись сверху и пропадали в огромной черной дыре пола. Висели неподвижно. К ним в разных местах были привешены железные короба. Зачем эти цепи и короба? Топ-топ-топ. Глухо забило наверху. Я скочил от двери, обежал дом, чтобы выбраться к мусорным кучам, и, пробегая мимо лестницы, заглянул кверху. Заглянул и сейчас же отвел глаза. В темном отверстии, где недавно торчала голова лошади, стоял большого роста человек со свирепым лицом. Он был в полушубке нараспашку и курил трубку. Весь он был какой-то лохматый, в меховой шапке, как мне показалось, довольно старый и кривой. Я помню свирепый взгляд его единственного глаза. Он точно пронзил меня. Делая вид, что собирают цветы, и вовсе не подсматривая за ним, я подвигался все ближе и ближе к откосу, попал в канаву с зеленой водой и, наконец, выбрался на мостовую. И только оттуда, из-за красных перил, поглядел. В черном отверстии уже никого не было. Что-то мелькало там, неясное, какие-то странные пробегающие тени. Что там? Кто он, который прячется в темноте, и почему там нет окошек? Ах, я забыл у прудика пучок желтых цветов, который я собирал для отца. Надо рассказать Ваське. С Васькой я повидался в тот же день. «Кривой?» — переспросил он, делая страшные глаза. «Знаешь что? Не жулик ли? И окошек нет. Там под мостом всегда жулики. Вон отец сказывал мастера знакомого Скорняка. Обобрали на реке. Огороды, будошников нет. Да ведь там люди ходят. Да мало ли. А ночи-то и... А может, и не жулик. А зачем он там живет? Да мало ли. Они хитрые. Может, и мастерскую держат. Думают все, что мастерская, а они... И цепи. Это я знаю. Это так устроено. Уж это они опускают что-нибудь в погреб. Уж это всегда. Надо обязательно драпу сказать». Драп был моим вторым другом. Ему было лет 11. Он был на целую голову выше Васьки и имел очень крепкую грудь. По крайней мере, он всегда хвастался своей грудью. Открывал рубаху и кричал: «Бей, на!» Но ни я, ни Васька и страха не смели ударить. Да, Это был настоящий герой, перед которым вся Васькина отвага ничего не стоила. Он мог переплывать какой-то Даниловский пруд, где, как всем было известно, жил огромный сом, лазил по шестам на гулянье под девичьим монастырем и всегда обыгрывал нас в бабки. «Почему он драп?» — спрашивал я Ваську. «Не знаю. Отец его так прозвал». Потом мне объяснил сам Прохор. Драп явился в мастерскую в рваном драповом пальто с большого роста, и с тех пор его стали называть драпом.
«Драп обязательно надо. Он ловкий, он свою чугунку возьмет».
Чугунка драпа пользовалась великой славой на нашем дворе. Он чикал ею змеи и играл, как биткой в бабки.
Была суббота. На завтра после обедни решено было отправиться к загадочному красному дому.
Весь вечер мы с Васькой сидели на заднем дворе в большой пустой бочке из-под сахара и поджигали себя страшными рассказами. После работы в мастерской заявился и драп.
«Драп, побожись, что никому не скажешь», — начал Васька. У драпа забегали глаза. «А что? Да вот тебе, ну! Да нет, ты три раза!» «Да вот же тебе! Ну, что?»
Васька рассказал все, прибавив, чего и не было. «Знаю», — с важностью сказал драп. «Это же водерка. Бегал я к заказчику за мост. Видал, как лошадь туда вели».
«Ну вот, живодерка. Живодерка за заставой.
А тут, значит, другая. Трубы нет, значит, не кузница. Должно быть фабрика.
А трубы-то нет и окон нет».
Дворник Гришка мел двор, подымая тучи пыли.
«Я сейчас спрошу его». «Да стой, дура!» — схватил меня за рукав Васька. «Не сказывай, не пустят!» «Да я про другое спрошу».
«Гриша! Чего еще? Ну, выходи из бочки-то, замету».
«Погоди, что у нас тут жулики водятся?»
«Где тут? А я-то на что? Они где поглуше, на огородах, там. На медне троих взяли в часть». Поймали на барк, на сене, около моста. Ну, выбирайся.
Мы вылезли из бочки.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.